«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Азербайджане завершилось голосование на референдуме об изменении Конституции. Центральная избирательная комиссия назвала его состоявшимся. К полудню местного времени более 67% граждан страны проголосовали. По закону референдум считается состоявшимся, если активность превышает 25%. Избиратели голосовали по 29 пунктам, в частности, о продлении срока президентских полномочий, о праве президента распускать парламент и объявлять внеочередные выборы. Провести референдум предложил сам президент Азербайджана Ильхам Алиев. Итоги референдума, которые будут объявлены до 21 октября, мы предварительно обсудим с нашими гостями. Это Григорий Павлович Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович. И наш гость, который ранее жил в Баку, сейчас живет в Москве, Фарид Рагимоглы Юсуп, исламовед. И сегодня милости просим.
Спасибо большое.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понял, что вы не стали голосовать на этом референдуме.
Да, я не стал, потому что Азербайджан, они требуют, чтобы меня экстрадировали. И меня обвинили в том, что я не совершал. В 2009 году я покинул Азербайджан, и до сих пор я не могу вернуться к себе на родину.
Поэтому о том, чтобы прийти в посольство на избирательный участок, не может быть и речи.
Не, абсолютно никакой.
Хорошо, Григорий Павлович, давайте, как, по-вашему, в чем цель президента Алиева?
Да, ну, во-первых, надо отметить, что для многих неожиданно был объявлен этот референдум, хотя в последнее время много говорилось о том, не только внутри Азербайджана, в целом, на нашем пространстве, и, наверное, вообще на евразийском, по большому счету, о том, что будут внесены какие-то изменения в Конституцию. Там, кстати, не только вопрос в Конституции, а там и в налоговой сфере много изменений и так далее. То есть это такой обширный пакет, который не только политической сферы касается, экономической, социальной. Основное ускорение, на мой взгляд, вот этот процесс получил после того, как в Турции была совершена попытка государственного переворота. Я думаю, что власть в Азербайджане в том числе и по этой причине сделала конкретные выводы из этого события. И, соответственно, вот был объявлен этот референдум, который, в общем-то, успешно прошел. Мы не знаем пока результаты официальные, но, по крайней мере, он состоялся. А другой важной причиной, на мой взгляд, для того, чтобы провести этот референдум, стала сама экономическая ситуация. То есть бессрочный кризис, который, по большому счету, накрыл постсоветское пространство, на всяком случае, несколько стран, которые находятся внутри сырьевой проблематики, плотно завязаны на экономике. То есть для того, чтобы потом каких-то проблем не возникло, об этом практически даже открыто говорится, в этом нет какого-то секрета, с учетом того, что ситуация будет и дальше развиваться в негативном ключе, причем по нарастающей геометрической прогрессии, было принято решение, наверное, пораньше все эти провести корректировки, с тем, чтобы потом не было проблем, когда ситуация станет намного хуже. Кстати, я бы отметил такой важный момент. У нас почему-то все страны азиатской части, а я напомню, что и Грузия, и Армения, и Азербайджан, я уже не говорю о странах Центральной Азии, это Азия, по всем географическим справочникам, это Азия. У нас есть только две евразийских страны, это Россия и Турция. Все, что лежит за Турцией, вот с восточной части, на восточной части Черного моря и далее, это, соответственно, Азия. И им в тягость, вот как кажется просто со стороны, в тягость соблюдать вот эти западные нормативы по выборам и так далее. Во многом это связано, ну, с какой-то, может быть, демонстрацией. То есть самим странам, Азербайджану, наверное, в том числе, им, в общем-то, вот эта процедура, она не нужна. Я думаю, что в ближайшие десятилетия будет выработана какая-то своя система для того, чтобы каким-то образом власть функционировала.
Сейчас к нам на прямую связь из Амстердама вышел Атахан Исламов, юрист, правозащитник, член Голландского комитета юристов за права человека. Добрый вечер, Атахан. Слышите нас?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Моя фамилия Абилов, я очень извиняюсь.
Угу. Понял, спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько юридически безупречно вообще проведение, сам факт проведения референдума? Вам слово.
Во-первых, я... приветствую вас и ваши гости, в том числе зрители радио «Свобода». Да, в Азербайджане, как и сегодня, состоялся референдум, этот по счету третий референдум. Как вы знаете, 21 лет тому назад был принят как бы конституция независимого Азербайджана. И в течение этого времени это по счету третий референдум. Как я по существу могу отмечать, что есть как бы основные цели этого референдума и можно разделить еще дополнительные цели. Я считаю, что основные цели этого референдума как бы укрепить семейный власть, как бы еще уменьшить республиканские принципы, форму правления республики и идти в сторону формы правления монархизма. Как мы знаем, при первом референдуме было обеспечено возможность прихода власти от отца Кесена. А это состоялся в 2002 году. Во втором референдуме, который состоялся в 2009 году, была обеспечена как-то настоящая власть сколько угодно, сколько, допустим, первое лицо, глава государства хочет. Ну, с этим референдумом все-таки они считают этот дополнительные, как бы не отвечает их сегодняшним интересам, они пошли на третий шаг, и сейчас они думают о переходе власти еще к другим членам этой семьи или как бы сынам или дочерям этой семьи. Вот сущность референдума заключается в этом. Конечно, вот проведение референдума, возможность проведения референдума дает им и другие поправки делать. И второй групповой поправок касается как бы основные прав и свобод человека.
Спасибо.
Как вам известно, в Конституции приносится как бы не юридические выражения типа как социальная справедливость, общественный морал. Вы знаете, вот толкование этих выражений не соответствует как бы правовым полям, они выходят за пределы правового поля. Я думаю, что это как будет объясняться как идеологические выражения и как-то не соответствует духам Конституции.
Спасибо большое. Спасибо, Асахан. Фарид, скажите, пожалуйста, вот можно ли говорить, что сложился режим личной власти уже окончательно в республике, особенно после вот этого референдума?
Думаю, что да. И даже, знаете, я могу сказать даже по себе. Мой бывший зять, он генерал-майор полиции, он работал начальником главного управления уголовного розыска МВД имени Шакинский Акрам Оклы. Он является другом нашего президента Ильхама Алиева. И, ну, конечно, имея такого родственника, хорошо будешь понимать, что происходит в Азербайджане в настоящий момент. Конечно, у нас очень сильно развита коррупция. И говорить о свободе совести и вообще то, что простой человек может найти какую-либо защиту в этом государстве, это невозможно. В этом государстве только если человек есть как бы Адамов сын, то есть если у тебя есть человек, кто заступится за тебя, если у тебя есть большие деньги, только в этом случае ты можешь найти правду. И я сам пострадал. Меня обвинили в том, что я не совершал. С 2009 года у меня не было на территории Азербайджана, но меня привели ложные обвинения, что якобы я украл деньги, якобы я занимался фальсификацией каких-то документов. И из-за этого сейчас, когда у меня семья граждане России, У меня супруга гражданка России, у меня сын гражданин России. Россия хочет экстрадировать меня в Азербайджан. Вот у меня паспорт, вот у меня билет на самолет. У меня есть много доказательств того, что у меня не было в Азербайджане. Но Россия закрывает на это глаза, Азербайджан тем более. Они посылают ложные всякие факты, ложные всякие, как они считают, доказательства, что я совершил какое-то преступление. Как я могу говорить сейчас, когда я знаю, что в моей стране нету справедливости? Я никогда не поверю никаким этим референдумам, я никогда не пойду туда, потому что я знаю, что мой голос, это, он ничего не решает, это лишь обман.
А были прецеденты, когда ваших сограждан выдавали по этому договору?
Постоянно это делается. Постоянно это делается. И даже вот когда у меня был суд в Московском городском суде, мой адвокат открывает паспорт, говорит: смотрите, человека не было. Его не было в Азербайджане. Как вы можете его экстрадировать? Его же будет пытать. Над ним будет издеваться. Они говорят: мы этим не занимаемся. Пусть он едет в Азербайджан и сам решает свои проблемы. Но как я могу их решить? Как я могу пойти против президента? Как я могу пойти против власти? Кто я такой? Кто за меня заступится там?
А вы просили здесь политическую
беженство? Конечно, мне отказали. Абсолютно. Хотя я признанный беженец. Меня УВКБ ООН признал беженцем. Но российские власти, они не дали даже мне временное убежище.
Давайте тогда посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о состоявшемся сегодня референдуме в Азербайджане.
Референдум о внесении изменений в Конституцию Азербайджана признан состоявшимся. Об этом, как передают республиканские издания, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии. К полудню понедельника, по официальным данным, явка избирателей на участке превысила 30%, при необходимом пороге в 25%. Инициатива проведения референдума принадлежит президенту Ильхаму Алиеву. Изменения предполагают продление срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет, снижение возрастного ценза для кандидатов в президенты и введение поста вице-премьера правительства. Лидера страны предлагается наделить правом роспуска парламента Мили Меджлиса и назначение внеочередных президентских выборов. По мнению оппозиции, поправки в основной закон в случае принятия укрепят авторитарный характер режима и позволят Алиеву при необходимости передать власть жене и сыну. На пост вице-премьера прочат жену президента Мехрибан. Его сыну Гейдару сейчас 19 лет. Оппоненты Алиева утверждают, что речь идет об установлении подобия монархии. Сторонники власти говорят, что не стремятся к усилению позиции семьи президента. Ильхам Алиев возглавил Азербайджан в 2003 году. Принятие поправок Конституции позволит ему оставаться на своем посту до 2025 года, если он победит на выборах 2018. Внутренняя оппозиция и международные правозащитные организации обвиняют его в нарушении прав человека и потворстве коррупции. Поправки к Конституции будут приняты, если за них выскажутся более половины участников голосования. ЦИК обещает объявить результаты до 21 октября.
Да, Григорий, по-моему, это первый же был случай, когда по наследству передали власть вот, на постсоветском пространстве. Как вы полагаете, насколько он удачный опыт?
Я думаю, что все это удачно, и референдум закончится удачно. Я бы здесь посмотрел на ситуацию в целом, которая развивается на постсоветском пространстве, вот именно в этом ключе, в плане укрепления власти. Не только в Азербайджане власть пытается себя укрепить, причем не на 5, не на 7 лет, вот на длительность вот этого нового президента, президентского срока по Конституции, а на десятилетия вперед. Но укрепить себя можно всем нашим странам, вот ближним, соседним, только в том случае будет, только в том случае все это успешно произойдет, если экономика будет развиваться нормально, если у людей не будет никаких вопросов, если внешнего давления на наше пространство не будет. А пока здесь есть огромные проблемы, то есть ответов на эти вопросы нет. Поэтому, с одной стороны, конечно, можно, наверное, и нужно с точки зрения зрения властей укреплять саму властную конструкцию, но далеко не эта составляющая решает все проблемы. Надо, наверное, сначала успокоить население. У нас есть разные блоки интеграционные. Вот за счет этих блоков, ведь они создавались, в конце концов, на нашем пространстве, но Азербайджан, может быть, не во все эти блоки входит, но, во всяком случае, в том числе и в Евразийский экономический союз его активно зазывают, и более того, сами специалисты, эксперты, даже политики Азербайджана рассматривают в теории этот вопрос. Думаю, что Азербайджан после того, как референдум состоится, более предметно будет рассматривать вопрос своего вхождения. Там, конечно, Карабах мешает, но тем не менее своего вхождения в эти соседские блоки, куда соседние страны входят, просто по той причине, что, как мы знаем, западные структуры, европейские структуры, Совет Европы, ну, достаточно негативно отнеслись к самому факту проведения референдума. Поэтому Азербайджан знал, на что шел, а знал, что возникнут проблемы с западными структурами, с наблюдателями. В целом, наверное, с США, по большому счету, там тоже отношения между Баку и Вашингтоном очень неровные. Поэтому он все-таки, наверное, сделал выбор в пользу развития именно вот отношений с ближними странами. Там и Каспийский регион можно отдельно рассматривать, и взаимоотношения с Россией, с северным соседом, как сейчас часто это называется. Думаю, что все-таки Азербайджан сделал здесь свой стратегический выбор, ну, по крайней мере, успокоив себя по поводу угроз в сторону власти. Ну, опять же, надо снизить сначала цены на какие-то товары, которыми население пользуется каждый день, на тарифы. И только тогда власть может успокоиться и в Азербайджане, и в других соседних странах.
Вопрос нашему собеседнику из Голландии, Атахану Абилову. Атахан, как по-вашему, насколько выгодна Азербайджану вот эта более глубокая интеграция в пространство постсоветское СНГ? Или вы считаете, что пути развития вашей родины лежат на европейском выборе? Вам слово.
Да, этот как вы в отношении вашего вопроса Азербайджан делает как бы балансированную пока что политику. Официальные лица Азербайджана говорят, что мы пока не хотим Европейский Союз и не хотим еще, не готовы еще к Евразийскому Союзу. Но поскольку у вас звучало такое предложение, что Азербайджан не является частью Европы, я с этим не согласен. Так как географически граница как между Азией и Европой как разделяет Азербайджан на двух частей. Поэтому часть Азербайджана находится в Европе, другая часть в Азии. Я думаю, это так и есть. Азербайджан как в постсоветском пространстве пока что единственное государство, в котором власть передался по наследству. Допустим, при таком подходе вот, к государственному устройству или при таком подходе в обществе к телу, конечно, Азербайджан нет места в Европейском Союзе. Поэтому я думаю, что руководители Азербайджана больше всего направлены на евроазиатских союз, чем на Европейский Союз.
Спасибо большое. С нами на связь вышла Светлана Алексеевна Ганушкина, правозащитник, председатель Комитета гражданской содействии. Добрый вечер, Светлана Алексеевна.
Добрый вечер. И привет, пожалуйста, Атахана Абилову.
Да, спасибо большое. Да, он нас слышит из сейчас далекого Амстердама. Расскажите, пожалуйста, вот в качестве примера ситуации в республике историю писателя Акрама Айлисли.
Да. Ну, я прежде всего хотела сказать, что я очень давно занимаюсь проблемами Азербайджана, и моя мама родом из Азербайджана, поэтому, в общем, это милая моему сердцу страна, и мне очень обидно то, что там сейчас происходит, и то, что мои друзья, вот, Юнусовы были вынуждены, и это счастье, что им разрешили это сделать, покинуть Азербайджан, и Атахан Абилов, и многие другие. У меня там сейчас в Голландии целая колония моих друзей из Азербайджана. Это, конечно, не характеризует эту страну как демократическую, идущую европейским путем. Что же касается Акрама Айлисли, это чудовищно. То, что там происходит с, можно сказать, с великим азербайджанским писателем, которым когда-нибудь азербайджанский народ будет гордиться, так же, как Россия гордится Толстым и Достоевским, это просто недопустимо совершенно и не укладывается в голове. После того, как Акрам Айлисли, которого, конечно, признавали большим писателем в Азербайджане, всегда и гордились им, после того, как он написал книгу, которая называется «Каменные сны», и в которой он рассказал о том, как начинался армяно-азербайджанский конфликт, что было в Баку, и он вывел там удивительные образы замечательных азербайджанцев. И это же нужно понимать и слышать, когда ты это читаешь. И это такой апофеоз вот дружбы этих двух народов. И, ну вот, я не знаю, с чем это можно сравнить. Это можно сравнить с тем, честь России защитили те, кто вышли на Пушкинскую площадь в 1968 году. Кроме того, это еще большое художественное произведение. Вот после этого начались у него страшные нападки, там чуть ли не там грозили ему отрезать уши, были демонстрации около его дома. Но потом, конечно, был очень большой шум во всем мире, книга переведена на множество языков, и замечательная книга, и как будто бы все утихло. Но вот сейчас я знала, что уже полтора года против этого 79-летнего человека возбуждено уголовное дело, идет следствие. По поводу того, что он, пытаясь уехать, если я не ошибаюсь, в Вену на писательскую какую-то встречу большую, он был обвинен в том, что он напал на полицейского в аэропорту и нанес этому 30-летнему молодому мужчине такой удар, что у того началось внутреннее кровоизлияние. И вот уже полтора года его преследуют его семью. И он находится под уголовным преследованием и не только не может покинуть Азербайджан, и не может там спокойно жить. И я считаю, что это позор для нас всех, потому что это действительно фигура, ну, крупного масштаба, общечеловеческого масштаба. И мне бы очень хотелось, чтобы я была услышана и чтобы это преследование остановилось.
Спасибо большое. Конечно, я надеюсь, что услышат. Фарид, насколько это типичный случай для вашей родины?
Например, вся моя семья их тоже преследует. Вот, например, моя сестра, она бывшая жена Шекинского имена Крамуклы, генерал-майор полиции. Она бежала в Грузию со своими четырьмя детьми и просила статус беженства там. Ее признали беженкой. Также моя другая сестра, ее тоже хотели экстрадировать из Арабских Эмиратов. Ее обвинили в том, что якобы она занимается продажей людей. И якобы, что она хотела продать, значит, своих, значит, тетю и дядю. Это страшно. Я не могу даже вам рассказать, сколько моя семья перенесла мучений, начиная с 2008 года. И эти мучения, они не заканчиваются. Я могу единственное сказать, что в Азербайджане нет правды. Ее там точно нету. И кто верит, что там прошли честные какие-то выборы или что-то, я этому не верю. Я никогда этому не поверю, потому что я испытал это на себе. Что я еще могу сказать про Азербайджан? Конечно, это моя родина, я там родился. Но я даже моя мама, вот она умерла в 2009 году, я не смог поехать и просто увидеть ее. Она когда умирала, я просто не смог даже приехать в этот день и проститься с ней. И я даже не смог посетить место, где она захоронена. То есть я хочу сказать, что я не верю в власть, которая сейчас вот в Азербайджане. Я считаю, что это все коррумпировано и все, в общем, никакой правды там нету.
Да, Григорий, а как по-вашему, в каком состоянии сейчас находится оппозиция в республике? Я знаю, что вы когда-то общались с ее лидерами.
Да, я думаю, что она примерно в том же самом состоянии находится, как и 10 лет назад. То есть там ничего не изменилось. То есть она находится в своей нише, она принимает какое-то участие в общественно-политической жизни страны. Какие-то средства массовой информации есть у той или иной партии. Ну, вот, допустим, с тех времен ничего для нее абсолютно не изменилось. Я не знаю, может быть, оппозиция какие-то не те тезисы выбирает. Сложно сказать. Но что касается самих избирателей, самих граждан Азербайджанской республики, ну, я с ними часто общаюсь, много интервью даю, то есть я в курсе того, что происходит. Им важна вот та стабильность, которая есть на данный момент. Может быть, именно по этой причине референдум вот так достаточно успешно, хотя я еще раз подчеркну, мы официальных результатов не имеем, достаточно успешно прошел, и так далее. Более того, есть некоторые тезисы, которые выдвигаются и поддерживаются властью, которые, ну, практически на 90% позитивно воспринимаются самим населением. Это то, например, что касается религиозной сферы. А власть, ну, может быть, сам тут вопрос состоит в том, что сам президент все-таки вырос и в Советском Союзе, здесь учился у нас в Москве. Он достаточно, да, так холодно относится ко всему этому радикализму, клерикализму и так далее. Еще бы хотел пояснить один момент, который касается вот принадлежности той или иной страны к Азии. Я абсолютно ничего плохого здесь не имел в виду, просто, ну, есть западное полушарие, восточное полушарие, есть север, юг и так далее. У нас земля каким-то образом на географические зоны, на континенты разбита, разделена. Поэтому с чисто научной точки зрения, еще раз повторю, и Грузия, и Армения, и Азербайджан относятся к странам Азии. Кстати, и Россию, Запад, Европа в том числе, относятся к странам Азии. Мы можем вспомнить, немного было нелицеприятных высказываний со стороны того же европейца Гитлера, который говорил, посмотрите, какие азиатские рожи, показывая на русских. И это в том числе послужило причиной для нападения. То есть, ну, к этому надо относиться трезво. Я также не сторонник, например, таких терминов, как азиатчина и так далее. Кстати, Анна Ахматова в свое время предлагала термин азийство. Очень интересный. И по большому счету Япония, как одна из ведущих стран Азии, она, в общем-то, является передовой страной. Поэтому здесь ничего плохого нет, но менталитет, который присутствует в странах Азии, причем и внутри власти, и внутри самого населения, он заметно отличается от западного менталитета. И именно по этой причине нам вот эти отчеты, нам всем вместе, Азербайджану, России, Казахстану, нам все эти отчеты в виде выборов демократических перед Западом не подходят, просто по факту. То есть изыскиваются какие-то варианты для того, чтобы отчитаться перед Западом, но все-таки провести какую-то свою линию. Поэтому я и сказал, что в ближайшие десятилетия, по мере того, как будут укрепляться вот эти властные институты местные, семейные, может быть, в том числе институты клановые, будет отстраиваться та структура политическая, которая соответствует именно азийскому менталитету. Не скажу азиатскому, азийскому.
Спасибо. Давайте дадим слово Атахану Абилову. Как, по-вашему, вот ваша республика попала ли в зависимость от... Вот углеводородную, как ее называют, от экспорта углеводородов. И рискованно ли оказался на ситуации в этом смысле в годы кризиса? Вам слово, Атахан.
Да, спасибо. К сожалению, этот углеводород как бы не принес счастья к нашему народу. Наоборот, он принес больше авторитаризм, он принес очень большие проблемы в области прав человека. Азербайджан сегодня переживает очень большие проблемы в отношении политической, как осужденных и так далее. Углепроводы, вот сейчас цена на нефть упала, и как бы многие из Азербайджана, западной оппозиции, как бы видят от этого какой-то источник света. И многие думают, что постнефтяной вот эпохи как-то придет изменение, Азербайджан тоже могут стать, Азербайджан могут прийти к демократическим стандартам и так далее. Конечно, сейчас в Азербайджане очень плохая ситуация в отношении экономическом положении. И один из основных доводов референдума был именно этот положение. И, как говоря, правящие круги очень торопились с референдумом. Всеми 2 месяца, они почти что 2 месяца, они выступили с предложением, и это предложение подтвердится в Конституционном суде, и сегодня проводится референдум. Они очень торопились, и они не хотят, чтобы завтра еще побольше людей, побольше граждан будет войти против этого режима. Они для того, чтобы все это контролировать, и президент хотел набрать еще больше полномочий в своих руках, и поэтому он пошел на референдум.
Спасибо большое. Спасибо, Тахан. Светлана Алексеевна нас слышит?
Да-да.
Да, вот скажите, пожалуйста, какова ситуация с беженцами из регионов, то, что называется, Карабахского конфликта? Потому что было весной обострение, и мы несколько передач этому посвятили, и там довольно такая шаткая ситуация. Какие ваши последние данные?
Да, если вы имеете в виду, какое положение в Азербайджане, то я хотел бы сказать, что я удивляюсь, что речь идет о том, что в Азербайджане плохое экономическое положение, потому что Азербайджан – это нефтяная страна, и там есть курорты, и мне кажется, что есть все основания процветать в этой стране. И прекрасный климат, и очень разнообразная природа. Но, как ни странно, много-много лет беженцы из Армении и из Нагорного Карабаха не получают там фактически ничего. Я там была, года 3, наверное, правда, назад уже, когда совершенно ужасная была ситуация, и люди жили в помещениях, где капало с потолка, и у них никаких не было надежд на то, что будет какое-то улучшение, или чтобы хотя бы им починить крышу. У меня иногда создавалось впечатление, что это используется в политических целях, чтобы продемонстрировать, в каком вот ужасном положении эти люди, и что виновата в этом, так сказать, противоборствующая сторона. И, конечно, лучше не стало. После обострения положение только ухудшилось.
Угу. Спасибо. Фарид, как по вашим данным, вот сейчас падение цен на нефть может обрушить экономику республики?
Я не думаю, что это такое возможно. Но хочу сказать, что народу, простому народу, они все равно ничего не почувствуют. То есть улучшений точно никаких не будет. Будут падения или нет. Люди как жили, так и будут жить. То есть они будут страдать. Потому что мы понимаем, что все эти ресурсы, они идут куда-то в другое направление. Вот. Больше мне нечего сказать насчет нефти.
Я думаю, да, Григорий Павлович, если говорить о нефти, здесь все зависит, конечно, от длительности вот этого экономического кризиса. Правда, мы сейчас, я имею в виду, в нашем пространстве, которое все больше замыкается, к сожалению, внутрь себя после известных событий, мы квалифицируем происходящее как мировой экономический кризис, европейский экономический кризис, но все больше понимаем, что все-таки он нас в первую очередь касается, и мы понимаем, с чем это связано, из чего это все вытекает. Поэтому главный вопрос – длительность вот этих экономических событий. Сейчас, кстати, цена на нефть находится на самом страшном для нас рубеже, хотя, казалось бы, там в районе 50 долларов, вроде бы нормально, то есть это не 20 с лишним, это не менее 30, как мы уже видели, когда был такой сброс резкий некоторое время назад. Кто-то считает, экономисты в первую очередь ведущие, считают, что якобы вот тем самым дно нефть нащупало. А чем страшен вот этот рубеж, вот эта грань, на которой нефть задержалась? А люди, которые находятся у власти, элиты, они могут при такой цене существовать и поддерживать свое существование на привычном уровне. А на население уже не хватает. Тут, правда, речь еще идет, то есть важен такой параметр, как размер страны, количество населения. Ну вот мы знаем, что Азербайджан это небольшая страна, республика, там избирателей чуть больше 5 миллионов, включая, конечно, тех, кто за рубежом голосует. И ей действительно легче управлять этими процессами даже при длительном экономическом кризисе. Но, тем не менее, никто не гарантирует, что в ближайшее время не произойдет чего-то еще более плохого и с ценами на сырье, и на нефть, и на газ. А также, что не произойдет чего-то с долларом. Мы видим, что проблемы там возникают по обмену валют и так далее. То есть я хочу сказать о том, что идет нарастание вот этих негативных факторов, а людям все-таки надо что-то есть. Они не могут ждать бесконечно окончания кризиса. Кушать надо каждый день, причем 3 раза в день как минимум. И когда сойдутся вот эти вот, когда найдет коса на камень, что называется, вот этого никто не знает. Поэтому я бы советовал обратить внимание на длительность экономического кризиса.
Вопрос Атахану Абилову. Вот как юристу, как по-вашему, есть ли сейчас в республике такая категория, как политические заключенные?
Азербайджан проживает очень большие проблемы в этом направлении. Азербайджан является с 2001 года членом Совета Европы. При вступлении в эту организацию он брал на себя обязанность, чтобы отпускать все политические заключенные. Но до сих пор эта проблема не решена. И на сегодня около 100 человек является политическим заключенным по данным различным правозащитным организациям. Я думаю, что в ближайшее время число политзаключенных растет, будет расти в Азербайджане. Ну, Азербайджану пока есть возможность стать частью Европы. У него пока есть возможность стать членом, допустим, Европейского Союза. Но того форма правления, такой политический режим, который существует в Азербайджане, он не соответствует стандартам Европы, и политической воли в этом отношении тоже не существует в политических кругах Азербайджана. Поэтому я думаю, что будущее Азербайджана пока что... как говорили, не определено.
Спасибо. Светлана Алексеевна, вопрос. Как по-вашему, каково вообще состояние с правами человека в Азербайджане? И велика ли категория по объему политзаключенных в республике? Вам слово, Светлана Алексеевна.
Ну вот список политзаключенных составляли как раз Лила и Ариф Юнусовы, и после этого очень быстро попали в этот самый список. Да, там еще остались политзаключенные, и есть за кого бороться. Но мне очень хотелось бы надеяться, что все-таки режим, который, по крайней мере, позволил себе выпустить вот за последнее время достаточно, ну, недостаточное количество людей, но довольно большое число людей, что он все-таки найдет в себе силы политические, и люди окажутся на свободе. Мне очень хотелось бы на это надеяться. Ну вот, что можно еще на это сказать?
Спасибо. Фарид, как по-вашему, велика ли роль России в стабильности республики, что она пользуется поддержкой Кремля, вот, правящая элита, и тем самым как бы этой гарантии и его долговременности?
Ну, конечно, Россия это, ну, огромная держава, называют еще сверхдержавой, называют. И без России никак невозможно, чтобы все эти вот эти маленькие государства, Азербайджан, оно маленькое государство, не существовали в стабильности во всех планах, абсолютно во всех планах. И одна из таких сверхдержав – это Россия, и еще, может быть, еще несколько держав, и все. И Азербайджан, он полностью зависит от России во всех планах. То есть Россия – это даже первый, наверное, друг Азербайджана. я так думаю.
Вот. А вы как считаете, Григорий Павлович, насколько велика роль Азербайджана в кремлевской дипломатии?
Да, велика роль Азербайджана. Без Азербайджана Россия не может выстраивать свою региональную политику и даже политику в глобальном масштабе. То есть просто так Россия от Азербайджана отвернуться не может. Хотя на протяжении всего вот этого постсоветского периода, если посмотреть на характер наших двусторонних российско-азербайджанских отношений, мы увидим, что они были очень неровными. Но только вот за последние годы мы видели и падение, и взлет этих отношений. Ну, допустим, вот перед последними выборами президента Азербайджана у нас были, ну, достаточно негативные отношения. Не скажу, что очень плохие. У нас всегда были ровные достаточно отношения. Но, тем не менее, вот за последние годы все-таки было зарегистрировано два периода охлаждения этих отношений, а последний это как раз вот после в ходе начала апрельской войны. Сейчас вроде бы все выровнялось, но Азербайджан очень внимательно наблюдает за переговорным процессом. Вот мы говорили о Карабахе. Азербайджан прямо заявляет, он никогда эти вещи прямо не квалифицировал, но после апрельской войны он начал называть многие вещи своими именами. Ну, во-первых, он заявляет, что он настроен только на возвращение своих территорий, причем чем быстрее, тем лучше. Он заявляет о том, что ни в коем случае Россия не должна продавать новейшие системы вооружения Армении, даже с учетом того, что там российская военная база находится. Азербайджан говорит о том, что статус-кво, к статусу кво ситуация больше не вернется и так далее. То есть Азербайджан ведет себя достаточно резко, ну, с учетом того, конечно, что и Анкара политическая официально укрепилась, власть в Турции укрепилась, то есть Азербайджан чувствует себя совершенно иначе. И еще я бы хотел очень важный момент добавить, на мой взгляд. Вот когда мы говорим об укреплении каких-то кланов, каких-то семей во властных структурах на постсоветском пространстве, надо прежде всего, ну, чтобы просто эти семьи чувствовали себя спокойно, надо, чтобы эти люди, которые инициируют вот такую корректировку властного формата, покаялись перед коммунистами. Мы помним, что было в годы перестройки. Палец в лоб буквально коммунистам уперли, ну, я образ такой просто привожу, и говорили, вы там пожизненно находились, старцы из политбюро и так далее. Тогда возникает вопрос, а почему же вы ведете себя иначе, ну, изыскивая, конечно, какие-то другие предлоги. Поэтому, чтобы задержаться во власти, надо официально, публично, это может быть на уровне мистики, может восприниматься как угодно, но надо покаяться перед коммунистами, потому что самих коммунистов в свое время, мы помним, заставляли каяться за то, что там было в предыдущие десятилетия. Я думаю, что это очень важный момент.
Вопрос от Ахану Абилу. Вот мы знаем, что последние годы в республике подвергаются ревизии ключевые исторические периоды. Вот, в частности, мы знаем 26 бакинских комиссаров, пересмотрели всю историю их, по-моему, там как-то перемонтировали и монумент. И чем вы это объясняете, Атахан? Может быть, какая-то строится идеология официально нового Азербайджана? Вам слово.
Да, официальная власть, ищет определенные исторические моменты, чтобы оправдывать свои действия. Сейчас ревизируется период сафавидов Азербайджана. Во главе сафавидов стоял Шах Исмаил. Конечно, в этом есть достаточно причин. Как я вначале сказал, что политические круги Азербайджана хотят отменить форму правления государства. Они, если мы историю посмотрим, в течение последних 200 лет нет такого, как бы, примера общества с республики пришла на монархии. Но так как Азербайджан в советском пространстве пока что единственный по наследственности, по переходу по наследству власти, Азербайджан, некоторые круги Азербайджан думают, что они на это тоже способны. Поэтому все это ревизии в отношении исторических вопросов связаны с как действующим режимом. И они хотят создать идеологическую базу для своего режима.
Спасибо большое. Вопрос Светлане Алексеевне. Как, по-вашему, находится в каком состоянии сейчас вообще корпус правовых документов между двумя государствами? Нуждается ли он в каком-то, может быть, обновлении? Вот мы знаем, что один из наших гостей до сих пор находится в розыске и под угрозой депортации живет в России. Может быть, требуется какая-то вот юридическая новая проработка вот этого вопроса? Вам слово, Светлана Алексеевна.
Да, вы знаете, я не думаю, что нужны какие-то новые документы. Нужно выполнять международные соглашения. Нужно выполнять международные соглашения, если человек нуждается в защите, нужно ему эту защиту предоставлять. Это относится прежде всего, конечно, к России, куда приезжают люди из Азербайджана, и такой защиты не получают, и готовы выдать Азербайджану преследуемых под гарантией, что с ними будут хорошо обращаться. Вот я хочу сказать, что верить этим гарантиям, к сожалению, нельзя. И просто надо соблюдать международные соглашения так, как они написаны.
Фарид, расскажите, какие ваши дальнейшие планы? Может быть, референдум вам чуть-чуть тут что-то облегчит? Может, можно обратиться к президенту напрямую?
Я обращался к президенту, я направлял письма. И, к сожалению, не было никаких полученных ответов, кроме одного ответа от заместителя, когда заместителя начальника главного управления уголовного розыска МВД Эмина Шакинского, это его заместитель, он мне ответил, что если ничего не было со стороны правоохранительных органов Азербайджана, не было никаких нарушений в отношении меня. То есть по приказу Эмина Шакинского были совершены против меня репрессии и издевательства различного вида, а потом же его же заместитель не отвечает, что ничего не было. Понимаете?
То есть фальсификации вашего дела были, да?
Абсолютно фальсификации моего дела. То есть хочу сказать, что, конечно, вот я согласен с Светланой Конушкиной, что надо просто соблюдать эти договора. И человек, который признан уже беженцем, то есть надо ему дать хотя бы временное убежище, высылать его куда-то. И если человек, тем более человек, говорит сам, что его пытали, над ним издевались, нарушили его права. Когда такая организация, как УВКБО, признала его беженцем, высылать его в Азербайджан и верить властям Азербайджана, что ее не будут его пытать, это большой вопрос. Кто будет проверять, что будет его пытать, не будет его пытать? Кто будет его защищать? Российские власти не будут меня защищать, они только лишь высылают меня, и все. А дальше что?
Да.
Ведь это жизнь человека. Если мы люди, мы должны стараться делать так, чтобы между нами было все хорошо. Например, для меня, в первую очередь, главное, чтобы человек остался человеком. Мне нет разницы, он азербайджанец, он русский, он еврей, он армянин, кто бы он ни был.
Понимаете? Сейчас избрали новый парламент в России, может быть, обратиться вам в правовой комитет, комитет по международным делам?
Абсолютно нету никакой пользы, я уже столько писал. И Мехрибан Алиев обращался, я к его супруге, и в другие правозащитные организации, Красный Крест, также в ОКБУ, он азербайджанец обращался. Также вот мой правозащитник Алиусет Алиев. Я к нему обращался, он возглавлял, значит, центр правовой помощи мигрантам. Он тоже бежал из Азербайджана. Его тоже хотели экстрадировать в Азербайджан, но у них не получилось это сделать. Вот. Его тоже обвиняют в том, в чем обвиняют меня. Понимаете?
Да, Григорий Павлович.
Еще есть один вариант для реализации вот этих вопросов. У нас очень сильная азербайджанская община. Они не любят себя словом «диаспора» называть, потому что многие гражданами России являются напрямую. А там много очень разных внутри этой азербайджанской общины организаций. Ну, я не знаю, вы обращались или нет. Причем они иногда между ними есть какие-то проблемы и так далее. Но, во всяком случае, они не занимаются политической деятельностью, они занимаются культурой, экономикой и так далее. Поэтому, может быть, есть, остался у вас такой вариант для того, чтобы и они в том числе рассмотрели этот вопрос. Во всяком случае, они именно для этого существуют внутри Российской Федерации, для того, чтобы помогать своим братьям-азербайджанцам. Мы не должны забыть, еще рассматривая вопрос укрепления, долгосрочного укрепления власти в Азербайджане, такой важнейший стратегический фактор, как международный терроризм. Мы знаем, что Россия ведет, участвует в боевых действиях в Сирии, на Ближнем Востоке, пытается сдержать вот этот террористический прибой. Но, тем не менее, сейчас возникают какие-то проблемы, там, и в переговорном процессе, и так далее. Так вот, можно прогнозировать приближение вот этой террористической волны непосредственно к примыкающему с севера к Ближнему Востоку региона, приближению к Южному Кавказу. Я уже сказал о том, что Азербайджан – светское государство. Даже более того, я также упомянул о том, что там и социальная сфера подвергается корректировке. Очень внимательно сейчас будет относиться власть, государство, официальные органы к тому, чтобы даже какие-то религиозные тезисы официально не произносились вне каких-то мест, для того, чтобы там можно было этим заниматься, вне мечети и так далее. Так вот, я думаю, открыто светский характер Азербайджанской республики, данного конкретного государства, то, как ведет себя первая леди, это светская первая леди, красивая очень женщина, я думаю, первая красавица, не только в этом регионе, а может быть и на всем постсоветском пространстве. Вот это является, что называется, очень сильным раздражителем, наверняка красной тряпкой для ведущих мировых террористических брендов. Это дает им, ну, некий стимул для того, чтобы атаковать Азербайджан. Поэтому я думаю, что они учитывают то, что происходит внутри Азербайджана, и мы не должны, и Азербайджан в первую очередь, но мы как эксперты, мы не должны сбрасывать этот фактор со счетов. А террористам, как известно, им абсолютно все равно, какие законы принимаются в той или иной стране, в выборах они никогда не участвуют.
Угу. Атахану Абилову вот это слово. Как по-вашему, какие могут быть сейчас последствия этого референдума для репутации республики в мировом сообществе?
Азербайджан, как выходит от последних два десятилетия, постоянно лавировал между Западом и Россией. Он все время в дипломатических отношениях с Западом рассказал о якобы различных террористических рассказах со стороны, допустим, Ирана или различных как бы негативных явлений со стороны России. А когда дипломаты, у них есть такие фразы, нас давит как сандвич. Якобы Азербайджан находится между Ираном и Россией, они как бы как сандвич давит Азербайджана. А в отношении в переговорах с Россией и с Ираном они ведут совсем себя иначе. Поэтому как сбалансированная политика будет, я думаю, что будет продолжаться. И после референдума что произойдет? Конечно, многоуважаемая Светлана Алексеевна как бы хотят остаться позитивно. Я думаю, что список политзаключенных будет еще увеличиться, и экономическая ситуация будет еще хуже. Как говоря, я думаю, что вы в курсе, что в Азербайджане манат последний год два раза подешевела. В этом отношении он занимает первое место, как валюта первым, в плохом смысле.
Да, да, мы это знаем. У нас уже несколько было передач об экономическом кризисе. Ну что ж, мы надеемся, что в результате нашего разговора будет привлечено внимание к судьбе Акрама Элисли, который не может сейчас нормально продолжать свое творчество в республике, к нашему гостю, который рассказал о своей судьбе. И напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.